Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Наталья Казанцева. Все счастливые семьи счастливы одинаково. Так ли это? Можно, конечно, поспорить. Но вот по мнению автора этой книги, Владимира Малягина, невозможно сравнивать их одинаковость. Это несчастливые семьи, действительно все как под одну гребенку. Ходят надутые и злые, друг на друга не смотрят, плачут где-то украдкой по углам, кричат и скандалят, не сумев в очередной раз сдержать переполняющие чувства. Высказывают друг другу давно, казалось бы, забытые обиды. А вот счастливые семьи и вправду счастливы каждая по-своему. Потому что нет и не может быть двух одинаковых счастливых семей. А значит, и счастье каждой уникально. В одной, например, 8 человек детей, а в другой и всего-то 2 престарелых или наоборот молодых супруга. А в третьей и всего-то одна сияющая нездешним внутренним светом старушка-молитвенница, поминающая утром и вечером десятки, а то и сотни любимых людей, живых и усопших. В общем, об одной счастливой семье, которая не похожа на другие, и рассказывает автор в своей книге. Она вышла в свет в издательстве Данилова мужского монастыря и называется «Удивительные истории Петра Петровича», рассказанные им самим и записанные Владимиром Малягиным. Автор этой книги Владимир Юрьевич Малягин, драматург, прозаик, сценарист. Главный редактор издательства «Даниловский благовестник». Член Союза писателей СССР с 1990 года и член издательского совета Русской Православной Церкви с 2010. В 1982 году он закончил золотой медалью Литературный институт имени Горького. НЛО. Первая большая пьеса студента Литинститута была поставлена Московским театром «Современник» в 1979 году. В спектакле, шедшем с огромным успехом, играли Марина Йолова, Владислав Дворжецкий, Михаил Жигалов и другие. Владимир Малягин – автор нескольких десятков пьес, поставленных в театрах России, ближнего и дальнего зарубежья. А цикл его детских повестей об Алёше завоевал широкое признание православных читателей и неоднократно переиздавался. Подступаясь к этой книжке, а как признается автор, подступался он к ней довольно долго, так как глубинный смысл ее не сразу стал для него очевидным. Он нет-нет, да и вспоминал парадоксальную мысль одного нашего гениального отечественного поэта. «Поэт этот, — говорит Владимир Малягин, — всего лишь чуть-чуть не успел стать великим. И не успел только потому, что в 27 лет мальчишкой по нынешним временам был застрелен на дуэли своим армейским то ли многолетним товарищем, то ли подловатым завистником и соперником». Звучит эта странная мысль нашего молодого, не дожившего свою жизнь гения, примерно так. История души человеческой, хотя бы и самой мелкой души, едва ли не интереснее и не полезнее истории целого народа, особенно если она – плод размышлений ума зрелого. «Нет, каково?» – восклицает автор. «История какой-нибудь мелкой душонки, какого-нибудь провинциального ничтожества интереснее истории целого народа? Не бред ли?» Но все дело в авторской оговорке, ставящей вещи на свои места. Чтобы эта история стала важной и полезной, она должна быть плодом размышлений зрелого ума. Дело стало быть не в объекте, а в субъекте истории. Но какое отношение имеет эта цитата к нашей повести? «Я хочу», — отмечает Владимир Малягин, — «чтобы меня понимали правильно. Я вовсе не стал бы утверждать, что мой герой, о котором я собираюсь рассказывать, человек мелкой души. Нет, конечно. У него даже и идеи какие-то есть, и мы их постараемся узнать и понять. Просто он вполне обычный, обыденный человек, невеликий, что называется, ничем особенным не знаменит, кроме одного. С ним время от времени случаются разные истории. Истории, надо сказать, довольно забавные, а иногда даже удивительные. И порой по-настоящему чудесные. Ну или почти чудесные. Читатели смогут сами убедиться в этом, открыв эту книгу. Из первой главы вы узнаете, что героя этой книги зовут Петр Петрович, фамилия Свечкин. Родом он из Сибири, вырос в крупном областном городе. С ранней юности потянулся к искусству, как он его в то время понимал, а потому учился на артиста. Это было на Урале. А потом, после армии, он и в армию успел сходить в самом начале 70-х, закончил литературный институт, это уже в столице. Поскольку он решил, что быть писателем для мужчины все же как-то посолиднее, чем артистом. Возможно, сейчас жалеет, что ошибся, но никогда не признается в этом. Во время учебы, как это водится у нормальных людей в таком возрасте, Петр Петрович влюбился, женился и потому после окончания института остался в Москве. Потом, как повествует автор, пошли дети, семейные заботы, добывание жилья и так далее, и так далее. Материально Петру Петровичу было легче, чем многим другим его коллегам, прозаикам или поэтам, а тем паче критикам. Он был по своей литературной специальности драматургом. Пьесы его ставились время от времени на сцене. Первая даже была поставлена в одном из главных московских театров. И Петр Петрович вкусил несколько мгновений мимолетной, но настоящей славы. И потому в семье набиралось денег даже на кооперативную трехкомнатную квартиру. Не в центре, конечно, но на северо-западе Москвы, в районе Тушино. Ну и что? И вот трое детей, любимая красавица жена, зовут ее, допустим, Анна Ивановна, трехкомнатная квартира в Москве, а в километре от квартиры даже гараж. В общем, все или почти все у этого человека есть, особенно учитывая общую скромность жизни тех лет. Казалось бы, живи да радуйся, но русский человек, и это общеизвестно, отличается тем, что в самый неподходящий момент ему вдруг становится и скучно, и грустно, и некому руку подать. И это в то самое время, когда любой другой, не настолько русский человек, именно жил бы да радовался. И тогда этот самый русский человек начинает перманентно задумываться, тосковать глубокой онтологической тоской и хочет хоть что-нибудь как можно скорее изменить в своей жизни. А затем в нашей стране случилось то, что особенно подтолкнуло Свечкина к переменам. А именно, СССР рухнул, преданный и проданный теми, кто должен был его защищать. А потом начались 90-е. И в октябре 93-го Анна Ивановна из своего Тушина услышала, как полили танки по людям, засевшим в доме Верховного Совета. А она была одна в квартире с тремя маленькими детьми. И вдруг она поняла, что дальше может начаться что-то и пострашнее. И что она тогда будет делать с тремя детьми? В общем, когда она через несколько дней увидела в подъезде объявление «Меняю дом в Подмосковье на вашу квартиру», она сорвала бумажку с номером телефона и вечером показала ее мужу. Она больше не хотела жить в Москве, в той тьме, в том нравственном мраке, который спустился в те дни на столицу, да и на всю Россию. Решение было принято, утверждено, и семье Свечкиных предстояло выбрать дом. О том, как они его выбирали, как переезжали, как освоились на новом месте, и рассказывает эта книга. По словам автора, она не совсем обычна, а может даже совсем необычна. Но где еще вы прочитаете историю про московскую семью, к тому же многодетную, которая в середине 90-х взяла, да и уехала из столицы в деревню на постоянное место жительства, потеряв не только московскую квартиру, но и столичную прописку, главную драгоценность того времени. Ну а поскольку Свечкины были людьми нестандартными и странноватыми, то и истории, в которые они попадали, тоже были нестандартными. И приключения, которые с ними приключались, были удивительными. А иногда, что уж там скрывать, почти что чудесными. Во всяком случае, сами Свечкины искренне так считали, да и сейчас считают. 7 лет прожили они в деревне, а потом вернулись в Москву. Какие жизненные уроки вынесли Свечкины из этой своей необычной истории? На этот вопрос, который герою книги задал автор, Петр Петрович ответил. «Господь нас проверял, испытывал нас. Он захотел, чтобы мы отдали все, что имели, и приняли из его рук то, что он для нас приготовил. Он захотел взять у нас чужую жизнь, которую мы считали своей, и дать нам нашу, которую мы пока еще не знали, боялись и считали чужой». После этих слов автору открылось то, что наш спектакль жизни отнюдь не исчерпывается перечислением всех видимых действующих в нем лиц. что главное действующее лицо, которое является одновременно и режиссером, и драматургом, и художником, всегда остается невидимым, но от этого не менее действующим. И что настоящий смысл не только всей человеческой истории, но и наших маленьких человеческих историй мы можем понять, если не будем забывать про Господа, который открывает нам свою волю о нашей судьбе и в то же время дает свободу эту волю исполнять или не исполнять, дает нам нашу новую жизнь, которую мы можем принять из Его рук и можем не принять. Получается, Свечкины приняли свою новую жизнь из Божьих рук. За годы, что герои книги прожили в деревне, для них открылось многое. Ведь, как считает автор, именно на земле человек раскрывается во всей его полноте. Именно на земле. Поэтому человеческая личность видна в каждой своей грани. Почему так? Может, причиной какая-то таинственная сила земли, которая переливается в человека, живущего на ней, и помогает ему вырасти и раскрыться, как помогает она, эта земная сила, вырасти и раскрыться древу, кусту или листьям травы. Может и так. По крайней мере, живущим в деревне Свечкиным открылось, что такое жизнь на земле и кто такие местные жители. Кого можно считать нашими истинными друзьями и настоящими недругами? Как надо любить животных и почему нельзя нарушать закон даже тогда, когда этого вроде никто не видит? Все, что в этой странной книге рассказано, правда, включая и то, что кажется сейчас почти невозможным. Ну а то, что у Свечкиных на самом деле была другая фамилия, автор думает, что читатели не поставят ему это в вину. Имеет же он право хоть на какой-то творческий вымысел. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, напоминаю, что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам интересного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.